Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, и мы уже не имеем в нем недостатка ни в каком даровании Божьем, и мы благодарны Тебе, Отец, за этот великий дар, за Дух Божий, который пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим и принимаем, что в нем мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали действия Твоего Духа и силы. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям Духом Твоим. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам, помоги правильно принять и правильно понять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит его во всей полноте. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд. Благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как своих подданных, быть эффективными гражданами Твоего Царства и выполнять волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, и мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазал и сделал способными каждого присутствующего и входящего понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа сокрушается всякое бремя и пелена да падет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который прямо сейчас помазал ум каждого присутствующего и входящего. И мы принимаем, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными. Там свобода от всякой тьмы, во всякой форме ее проявления, во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. И я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены, наставлены и получили откровение во всей полноте во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою силу. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое господство на этом месте. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь проливать свет на всякую тьму. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что силою Твоею прямо сейчас сокрушается всякое покрывало тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение. И измученные отпускаются на свободу. Свет великий досияет на этом месте во имя Иисуса. Мы полагаемся на действие Твоей силы, Дух Святой. И мы благодарны Тебе, благословляем Тебя, Иисус, и благодарим Тебя за это благословенное время и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежними. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за небеса на земле в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Слава Богу за помазание. Еще раз отметьте себе, что у нас сегодня 14 урок. 14 урок. И мы переходим с вами к четвертой части нашего изучения, которая связана со словом «рема». Я знаю, что все из вас слышали этот термин «рема». Но сегодня вы познакомитесь с этим термином глубже. И я верю, что он ставит вам понятный. Потому что мне тоже в свое время он вообще не был понятен. Мне вообще не было понятно, зачем это, использовать этот термин. Но это было по причине того, что его просто не разворачивали, то есть не раскрывали его цель. Поэтому будьте внимательны, все, что вы будете сегодня слышать. Сегодня у нас 14 урок, и мы переходим к изучению слова «рема». На прошлой встрече мы в завершении третьей части отметили некоторые важные моменты, связанные со словом «логос». Я хочу просто это напомнить. В целом этот термин, он редко используемый, но он вам всем довольно-таки ясный и понятный. Все записанное в Библии можно назвать одним словом – «логос». Это чтобы вам было просто понятно. То есть «логос», он несет общее представление как о Боге, так о Его воле, так о Его путях, так о Его намерениях. То есть все записанное в Библии, и когда вы держите в руках Библию, вы держите в руках «логос», который можно выразить все одним словом. «Логос» – общая воля Божья. Об этом мы с вами говорили на прошлой встрече, поэтому я сильно ударения не буду. Сегодня мы переходим к вами уже непосредственно к изучению слова «рема». И я хочу начать в основном с этого места Писания и начинаю всегда изучение этой темы. Везде, почти везде. Римлянам 10 глава 17 стих. Говорится: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И я сразу хочу обратить внимание на стих, где говорится, что вера от. Знаете, изучая эту тему парема, я рассмотрел разные толковые как и словари, так и разные учения на эту тему. И в определенных из них, этих учениях, представляется так, что вера приходит, то есть ее до этого не было. На самом деле из Писания мы видим, что Бог после рождения свыше уделил каждому меру веры. То есть каждый рожденный свыше имеет веру в своем духе. Когда здесь говорится, что вера приходит от слышания, здесь имеется в виду, что вера приводится в действие. Вера запускается, вера активизируется от слышания. Это очень важный момент. Вера приводится в действие, вера активизируется, вера взгревается. Это все равно, что как машина, двигатель, вы его приводите в действие, но это не значит, что его там раньше не было. Если машина стала работать, это не значит, что двигателя раньше не было. Поэтому вера приводится в действие или запускается от слышания. От слышания слова веры. И сейчас мы переходим именно к слову веры или к тому слову, на которое сделается здесь ударение. Потому что здесь есть одна очень важная особенность. Мы как бы с вами понимаем, что слово веры – это логос на каком-то этапе. То есть пока вы его читаете, пока вы его знаете, это логос. Для того, чтобы для вас слово веры стало рема, есть определенный момент, который или то, что вы должны сделать. Я буду делать на это ударение и повторять, чтобы это настолько закрепилось в вас, что вы поняли, что просто знание обетований само по себе в вашей жизни ничего не изменять, не производить не будет. Есть определенное применение слова. То есть Бог записал в Библии, как применять его слово веры. Потому что знание хорошо. Это молодцы, что вы знаете места Писания. Но работа слова, жизнь слова не наступает от знания, а от применения. И применение, оно как раз связано с рема. Поэтому это место Писания раскрывает, что вера от слышания. И здесь, конечно, не написано от какого, но здесь слышание Слова Божьего в контексте Писания от слова «рема». И сегодня я вас познакомлю. И стартанем мы с вами со следующих слов Иисуса. Иоанна 6:63. Иисус говорит: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Давайте здесь немножко поразмышляем. Смотрите, Иисус говорил с иудеями, каждый из которых имел доступ как к Торе, так каждый из которых имел доступ к завету Авраама. Заметьте, у всех у них был завет. Но при этом, имея завет, этот завет в их жизни не производил никакой работы. Не сам завет не производил, а они его не применяли в соответствии с тем, как его надо применять. То есть, возможно, из них многие знали завет. знали обетования определенные, но для них это был просто логос или знание воли Божьей. Они слушали логос, возможно, они знали логос, возможно, они понимали в своем уме что-то из логоса, но это слово для них не было живым. Я сейчас вас потихонечку с этого... То есть они не вникали в дух. В дух слова или записанного слова. Они не вникали в сам дух текста. Потому что Слово Божие, оно богодухновенное. Оно несет дух, как здесь мы читали, дух и жизнь. Вот то, что нам надо. Еще раз объясню. Слово Божие, оно богодухновенное. Оно несет в себе дух и жизнь. Оно несет в себе и знание. Но знания без духа и жизни, они в основном надмевают. Потому что они накапливаются и представляют человека в своих глазах очень даже. Мы же говорим о работе слова. Не о знании слова, а о работе слова. Знаете, я очень четко стал видеть границу вот эту. Есть люди, которые так хорошо знают Писание, что они даже уже не знают, с кем встретиться, чтобы кому-то что-то доказать. Обычно в их жизни каких-то серьезных событий не происходит, но они всегда ищут, как кому-то представить свои знания и быть принятым. При этом все, что им нужно, эти знания преобразовать в дух и жизнь и начинать получать плоды от этих знаний. Но они не знают, как взаимодействовать с полученными знаниями. Они не знают, как применять полученные знания. Поэтому они находятся в постоянном состоянии, которое в большей степени конфликтует против их самих. Они не находят ни с кем общий язык. Им сложно подчиняться кому-то из вышестоящих. Они в конфликте, потому что знания их уже надмевают. Но они не имеют плодов от этих знаний. Плоды. А плоды как раз это область духа и жизни. Дух всегда приносит плоды. Жизнь всегда приносит плоды. И я вас сейчас как раз к этому и подвожу. Поэтому иудеи, они знали логос. Но они не знали дух слова. Или не взаимодействовали с духом. А Иисус говорит, слова, которые говорю я, вам суть дух. То есть только рема несет в себе дух и жизнь. Для вашего духа. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, что буква убивает. То есть ее цель не... Не, вы поймите, слово «убивает» – это не значит, что убивает в буквальном смысле слова. То есть цель самой просто буквы – это производить определенную работу, связанную с наставлением, обличением. То есть ее миссия как хирурга. Ее миссия вскрыть, ее миссия что-то выявить. То есть слово у него самого по себе многогранная миссия. И здесь как раз делается ударение, что буква или просто слово, оно имеет другую миссию, чем от дух животворит. Хотя на этом слове пребывает дух. Но есть слово веры, а есть просто слово. Есть слово, которое в результате принесет рема, а есть просто знание, которое мы будем потом применять. То есть без Духа Святого, именно на Его мы сейчас делать будем ударение, не может быть рема для Духа человека. Подсредством слова рема в Духе человека Дух Святой доносит важность и эффективность логоса. Что такое рема? Давайте мы сейчас ближе подойдем. Рема – это часть логоса, но открытая Духом Божьим на определенный момент. То есть у вас может быть обетование, какое-то конкретное обетование. Для вашего ума это логос, знание. Но когда Дух Божий открывает вам это обетование, представляя его для конкретной вашей ситуации, в вашем духе появляется огонь. Вот это состояние духа, когда ваш дух в дерзновении, это состояние называется вера. Это состояние называется от рема. То есть в вашем духе вы услышали, ваш дух, не ум, ваш дух услышал слово, которое знал ваш ум, но теперь услышал от кого? от Духа Божьего. То есть сам Дух Божий проговорил вашему духу. При этом в вашем уме вы знали это и месяц назад. И цитировали его целый месяц. Но вот наступил момент, когда вера пришла от слышания. То есть Дух Божий проговорил к вашему духу. И ваш дух услышал, и в вашем духе пришла вот эта сила, которая в Писании названа творческой силой, силой веры. Вера же есть осуществление. То есть все, как только пришла в дух сила, начинается процесс реализации того, что вы знали, что вы знали, что вы знали в своем уме. Поэтому вы можете себе зафиксировать, что рема – это слово непосредственно из уст Духа Божьего, обращенное к вам в конкретный момент жизни для конкретных обстоятельств. В конкретный момент жизни для конкретных обстоятельств. Давайте еще раз объясню. У вас может быть обетование. В своем уме вы его знаете наизусть. Если вас ночью разбудить, вы можете мне его процитировать. То есть это обетование пока живет где? В вашей голове. Оно там живет, вы его помните. Но вы его там помните, и оно там живет. И вы его используете для того, чтобы слово куда попало? В дух. Вот цель работы со словом. В Писании написано, что мы сердцем веруем, устами исповедуем. То есть есть процесс, что мы вкладываем Слово Божие в свои уста, чтобы оно оказалось в нашем сердце. А в нашем сердце оно должно произвести определенную работу. И вот как раз момент рема и называется, когда Дух Божий животворит Слово к вашему духу или говорит к вашему духу. А теперь скажите мне, если молитва некачественная, если молитвенная комната некачественная, есть вероятность того, что человек просто упускает это? Стопроцентная. Стопроцентная. То есть он просто не внимает глазу Господа. Не, он знает места Писания. И, возможно, если он сядет напротив вас, он может рассказать вам мест 30-40 обетований. Но при этом его жизнь далека от жизни. Далека от Духа. Почему? Потому что он знает, но он не позволяет Духу Божьему оживотворить эти места Писания в своем духе. Они не живые. Они не живые в его духе. Они просто есть в его уме. Вы знаете, люди, у которых места Писания живут в духе, когда они говорят эти места Писания, они говорят эти слова, они производят жизнь. Когда Иисус говорил слово, он не говорил какое-то новое, ранее неизвестное книжникам и фарисеям слово. Они знали, и многие их знали очень даже глубоко. Но Писание говорит, что когда он говорил, люди приходили в какое-то состояние, они даже не могли понимать, что с ними происходит. То есть их так накрывало благодатью Божью, их так накрывало словом, их так накрывало, что они не могли понимать, что это за состояние такое. Я сейчас еще к этому подойду. Я хочу, чтобы вы видели разницу, когда просто идет знание, и когда идет слово, оживленное в вашем духе. Конечно, это труд, то есть надо потрудиться немножко, чтобы слово стало живым в вашем духе. Но вы должны просто увидеть разницу между знанием и живым словом в вашем духе. Вы эту разницу будете быстро ловить. Вас просто нужно вот наставить, и вы будете четко понимать, что есть просто знание вместо Писания в голове. А есть, когда вы уже говорите, потому что это уже в вас. Это не отсюда выходит, то есть не отсюда, а отсюда. Вы почувствуете разницу. Это, знаете, кто помнит первую любовь, это вот как первая любовь и 41-я. Они разные. Знаете, в книге Откровений есть, когда Дух Божий говорит определенной церкви, говорит, вспомни первую любовь. То есть уже ты вошел в стоковую машину, в динамическое движение, вспомни первое состояние, состояние первое. Вот я хочу, чтобы вы увидели вот этот момент. Еще раз отмечаю. Возможно, в вашей голове есть знание обетования. Но вам нужно, чтобы знания переместились в ваш дух в форму откровения или слова Духа Божьего. И я сейчас вас к этому как раз подвожу. Итак, что такое рема? Это слово непосредственно из уст Духа Божьего, обращенное к вашему духу в конкретный момент жизни для конкретных обстоятельств. Я буду стараться вам донести, чтобы вам пришла такая ясность, чтобы вы никогда не попадали в состояние паники, когда вам нужно решать какой-то вопрос. И чтобы вы мудро поступали по отношению к обетованиям, когда попадаете в какую-то ситуацию. То есть Господь Духом Своим направляет наш дух именно к тем конкретным местам Писания, которые нам нужно в какой-то ситуации. То есть у вас есть багаж мест Писания, допустим, там 20 или 30 в голове. Но работая с этими местами Писания, Дух Божий может взять одно. И вот то одно место Писания, которое он возьмет, и называется словом, которое произнесет вам Дух Божий, словом рема. Заметьте, у вас логос большой, 30 мест Писаний, но рема может стать только одно. Я думаю, можно сказать два. Я не говорю только одно или только два. Я говорю, что рема становится только то место Писания или обетование, которое приходит от Духа Божьего, ваш дух. Я говорю сейчас о слове, сказанное в ваш дух, а не в ваш ум. Поэтому Бог или Дух Божий возьмет определенное место Писания, и это слово становится для вас слово живым от Духа Божьего. И в тот момент все, что от вас требуется, это быть внимательным к тому, что Он вам скажет. То есть, что такое рема? Еще раз отмечу. Это общение со Святым Духом посредством голоса Божьего, звучащего в вашем духе. Потому Писание говорит, больше всего хранимого храни дух. Из него источник жизни. Из него придет то, что не оставит тебя прежним. Именно оттуда приходит то слово, которое вас не оставляет прежним. Вы можете слышать Слово Божие или обетование. Вы можете изучать. Вы можете знать. Но только оживленное Духом Божьим обетование поможет вам применить конкретной ситуации вашу веру. Только оживленное слово, то есть логос посредством Духа Божьего превращается в рема. Я приведу вам такой пример, как Давид говорит. Мы говорили уже на одной из встреч. Псалом 118, 49 стих. Давид сказал Богу, вспомни слово Твое, я отмечу, это именно слово рема, к рабу Твоему. Он не сказал ко всем. На которое Ты повелел мне уповать. То есть у вас 30 мест Писаний, 30 обетований. И вы цитируете их каждый день с благодарением, воздавая Богу хвалу за каждое из них. И вдруг одно из десятка, опа, у вас аж руки опустились. Фух, что-то накрыло, пошел какое-то состояние, такой трепет. Вас просто начинает качать, и это слово вдруг говорит. И вы его слышите так громко, что вы уже не слышите ни одного молящегося в комнате. Почему? Дух говорит ваш дух. Брат Олег, я такого состояния никогда не переживал. Вот в этом и проблема. Что мы настолько привыкли слушать себя, что мало слушаем, я говорю мало, просто еще с верой даже, мало слушаем то или того, кто приносит жизнь. Я всегда ожидаю этот голос. По сути дела, для меня цель любой молитвенного времени – это получить вот это. Получить вот это. Но я вам хочу сказать, что это говорит вам и сейчас. Просто я говорю, вы меня слушаете. Но вам нужно учиться, когда вы слушаете меня, слушать того, кто в вас раскрывает то, что говорю я. Когда вы научитесь работать в таком состоянии, вы всегда будете слышать то, что вам надо. Но вы учитесь. Но просто во время даже этого урока слушайте, что происходит в вашем духе. Потому что Дух животворит. Я говорю слова «логос», а Он преобразует слово «логос» в слово «рема». Вот такой процесс происходит. Вам же важно слово «рема». Знаний и так уже в вашей голове хватает. Итак, что такое «рема»? Это голос Духа Божьего, звучащего где? В вашем духе. Смотрите, вы уже молодцы. Брат Олег, вы так столько объясняли, это простое. Да. Знаете, если бы мне объяснил кто-то когда-то так, как вам, я бы еще, наверное, лет 6 или 7 назад, войдя в молитвенную комнату, не группировал свое внимание просто на произнесение обетований. Но прошли годы, прежде чем я понял, что во время произношения обетований нужно не себя слушать, некрасивое произношение обетования играет роль. Не количество произношения обетования играет роль. А то, что происходит в моем духе во время обетования, играет всю роль. Когда я этому научился, конечно, я обрел покой. Потому что для меня, все, кто находится сейчас в молитвенной комнате, допустим, со мной, все, я их не слышу. Как бы они громко ни молились, меня уже нет. Почему? Я вошел в святое святых. Все. Да, снаружи, я снаружи. Но я вот здесь, потому что здесь происходит самое основное событие. Здесь слово оживляется. Брат Олег, а бывает такое, что когда вы молитесь, слово не оживляется? Не, я получаю откровение всегда. Но я сейчас говорю вам о слове, которая приносит жизнь для какой-то конкретной ситуации. То есть, возможно, вы попали в какую-то ситуацию, и эта ситуация просто камнем навалилась на вас, и ваш ум, он в панике, он в состоянии отсутствия полного равновесия. И, знаете, вам надо, чтобы что-то изнутри сверхъестественно сняло это. И это сделает слово. Но вам придется поработать со словом и слушать его вот здесь. Сила для того, чтобы разобраться с давлением вашей души, она придет отсюда. Вам придется слушать. Это может быть 5-6 мест Писаний, с которыми вы будете работать, которые вы будете произносить. Произносить и слушать, произносить и слушать, произносить и слушать. И слушать, произносить, произносить и слушать, благодарить. Вы работаете. Вы работаете. Вы сеятель и вы жнец в одном лице. Это работа со словом. Это работа со словом. Но когда в вашем духе придет рема, вы больше не останетесь прежним. Конечно, вам еще придется поработать и с рема, потому что рема – это начало. А рема – это начало. Авраам имел слово от Бога, но по причине того, что он с ним не работал, он не использовал рема, поэтому рема не произвел конечный результат. Мы говорим сейчас о том, как принять слово от Духа Божьего для конкретной ситуации. Итак, рема – это общение со Святым Духом. Рема – это голос Духа Божьего, звучащий в духе человека. Я делаю на это особенное ударение. И сейчас будем рассматривать много примеров. Я покажу вам много примеров, как в Писании, так и в целом в разных ситуациях, где это практически отображено. Первый пример с царем Давидом возьмем. 1 Паралипоменон, 17 глава, с 1 стих возьмем. «Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». То есть вы знаете эту историю, что Давид рассказал Нафану, что у него есть желание построить Господу место его пребывания, храм. И когда Нафан услышал слова Давида, он ответил, потому что намерение хорошее, он ответил сразу. И сказал Нафан Давиду, все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог. То есть ответ был основан на хорошем намерении. То есть у вас есть хорошее намерение. Я хочу, чтобы вы как бы увидели. У вас есть какое-то хорошее желание сделать что-то очень хорошее для Бога. Слушайте внимательно. В ту же ночь было слово Божье к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Смотрите, хорошее намерение. Хорошее. Как вы можете назвать это слово, которое пришло к Нафану по отношению желания Давида? Слово «рема». Индивидуальное слово от Духа по отношению к конкретной ситуации. Это называется слово «рема». Допустим, вы хотите в воскресенье поехать с какой-то компанией куда-то отдыхать. И вы молитесь, и вдруг Дух Божий говорит: не едь туда, едь туда. Что это такое? Это общая воля Божия? Нет. Это конкретное слово для конкретной ситуации. Это называется слово «рема». Я хочу, чтобы вы увидели, что все слово «рема», оно происходит в вашем духе. Но есть слово «рема», которое приходит как результат работы с обетованием. Есть слово «рема», которое есть результатом, что вы что-то высказываете, и Дух Божий вмешивается в определенный процесс, чтобы скорректировать ваши желания или скорректировать ваши действия. Дух Божий никогда не бывает пассивным. Объясню почему. Он залог наследия, он гарант наследия, он участник, он путеводитель. В Писании написано, что закон был для нас где-то водителем ко Христу, к Духу Господню. То есть миссия закона была довести нас до Иисуса. Закон довел нас до Иисуса, передал Иисусу, а Иисус передал нас Духу Божьему. И Дух Божий теперь ведет нас до дня воскресного. Сейчас Дух Божий, его миссия довести вас. Конечно, он ведет, раскрывая вам разные стороны вашей миссии. Раскрывая вам разные стороны миссии небесного служения Иисуса. Но в целом это работа Духа Божьего. Он говорит в вашем духе. Вам нужно научиться во время молитвы, во время разговора, весь фокус держать сюда. Даже когда вы смотрите какой-то фильм, слушайте сюда. Потому что, возможно, Дух Божий скажет: возьми пульт и не сделай громче, а нажми на вот эту зеленую кнопочку или красную. И все. Скажите, почему? Потому что в данном случае ты очень не готовый для того, чтобы дальше что-либо смотреть. Либо сейчас не время смотреть это, а время смотреть что-то другое. Дух Святой будет с вами работать. Хорошо, но мы сейчас еще к этому подойдем. Так, что он сказал им? В ту же ночь было слово Божие к Нафану. «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». То есть Нафан получил слово «рема» для Давида. Пришел и дал Давиду слово «рема» для него. То есть вы не можете это использовать как обетование. Вы не можете это использовать лично как для вас. Вы не можете, у вас не получится. Это было слово, сказано непосредственно к Давиду. Также для Давида он сказал, что Бог построит Давиду дом для него и для родственников его, то есть для детей его. Давид принял слово «рема» от Нафана, и с этим словом пошел в молитвенную комнату. О, это прекрасное время, когда вы получаете слово «рема», а потом начинаете с ним работать. Это очень важно. Когда вы работаете со словом «рема» в молитвенной комнате, ваша молитвенная комната, она просто наполняется Богом быстрее даже, чем вы себе представляете. Но есть момент, когда вы работаете просто с обетованием, и такое впечатление: где Бог? И вы работаете, работаете, и все так сухо. День, второй, третий, четвертый, ничего, месяц, ничего. Но вдруг на 31-й день приходит слово «рема». И все. И все остальные молитвы, вы только начинаете это произносить, вас уже накрывают. Все, потому что вы имеете слово от Духа. И вы уже не просто произносите слова, а вы из Духа выдаете. Слышите, откуда? Оно из Духа уже выходит. Возможно, рядышком сидящий, когда слышит эти слова, оно его не касается. То есть вы опять молитесь теми Писаниями, и он вам скажет: сколько ты можешь повторять уже это местописание? Он говорит: это не это. Ну как нет? Не, это, но оно уже не то. Не понял. оно уже во мне. Не понял. Оно уже не в голове. А где оно? Оно уже в моем духе. Это уже, знаете, родил. Услышьте это, потому что вам нужно постоянно эти процессы проходить. Возможно, ваша молитвенная комната сейчас больше основывается на количестве произнесений. И вы не слушаете, что там происходит в вашем духе. А Дух Божий не может достучаться, потому что вы настолько увлечены тем, чтобы произносить, что просто забываете, что весь фокус должен быть не на количестве раз, а на духе того, что происходит в вашем духе. Поэтому Давид, получив слово рема от Нафана, идет в молитвенную комнату и написано: «Стал перед лицом Господним и сказал: кто я, Господь Божий, что ты такое, что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» То есть он поменял свои намерения на намерения Божие. «Итак, теперь, Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навеки, сделай, как ты сказал». Все, фокус поменялся. Были намерения, он их произнес вслух, получил слово, изменил намерение и пошел в молитвенную комнату с другим. Я этому научился еще не знаю сколько лет назад. Научился, что если у тебя есть какое-то намерение, произнеси его вслух. Поэтому я это практикую. Я могу сидеть в какой-то компании верующих и просто произносить вслух, что вообще по теме не касается, потому что я не с ними разговариваю. Просто разговариваю. Как Иисус говорил ученикам: «Я пойду в Иерусалим, меня схватят, меня убьют, и я на третий день воскресу». Они вообще ничего не понимали. А они решали, кто где будет сидеть. А Иисус говорил не с ними и не им. Я хочу, чтобы вы проговаривали о намерении. Какое бы намерение ни было, возможно, вы собираетесь в отпуск, проговаривайте, когда вы собираетесь. Но проговаривайте не так: «Я поеду», а: «Я бы хотел поехать». И слушайте. «Я бы не против поехать на Гавайи». И слушайте. Знаете, у нас это может вызывать улыбку: «Но вы дети Божьи». «А я бы не против, чтобы у меня было». И слушайте. «Я бы не против». И слушайте. И слушайте. Конечно, у вас должны быть рабочие места Писания, с которыми вы работаете. И слушайте. И слушайте. Давид применил слово рема, поменял молитвенную жизнь и стал дальше строить молитвенную жизнь, исходя из слова рема. Конечно, это уже было слово веры в его сердце. Конечно, оно производило веру. Конечно, он уже молился молитвой веры. Для всех окружающих, возможно, оно ничего не показывало. Следующий возьму пример. Разговор Божьего ангела с Марией. Это Луки, 1 глава, 31 по 33 стих. «И вот, говорит ангел, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. Царству его не будет конца». То есть, когда Мария спросила, как будет это, то дальше... Я возьму сразу 37 стих. Смотрите, на что делает ударение ангел. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Здесь не говорится о всем слове. Здесь говорится о слове, сказанном в дух. Она спросила, как будет это? И ей было сказано, от Духа Божьего это будет. И он говорит, ибо у Бога... А подождите, а чьи слова сказал ангел? Слово Божие. Он передал ей слово, которое для нее было рема. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово, сказанное лично». Это слово – суть, дух и жизнь. Это слово, которое животворит. Это слово, которое изменяет. Заметьте, вы прочитали Библию раза три. И, возможно, вы вообще не изменились. Но когда какое-то слово оживляется в вашем духе, все, вы другой человек. Вы другой человек. У меня в служении была такая ситуация, я просто сразу к этому применю. Когда я настолько увлекся служением, что я забыл про семью. И всякий раз, когда моя жена пыталась меня как-то притормозить и рассказать мне об моей ответственности за семью, за ребенка, за все, я рассматривал это, знаете, как мешать Божьему промыслу. Я был такой дерзновенный в этом вопросе. И она, понимая, что это еще хуже ситуацию приводит, все, что она делала, просто молилась. Просто молилась, больше ничего. Она не трогала меня. Я с утра уходил, вечером приходил. Весь такой духовный не подходи. И как-то я сидел, читал послание к Ефесянам, где говорится об ответственности мужа перед женой, он же спаситель тела. Когда дошло до... Я же это место Писания не раз читал. Но когда я дошел, и вот эти слова «он же спаситель тела» меня просто накрыло, и я облился слезами. То есть Дух Божий мне показал, что я снял сам с себя ответственность за свою семью, оставил свою семью врасплох там. И, в общем, меня так Дух Святой коснулся, что я кинул все и побежал сдаваться в плен. Читал я это местописание? Читал. Но это было слово от Духа Божьего, которое изменило в одно мгновение. В одно мгновение. Оно изменило меня, мое отношение. И это отношение с того дня и по сей день строится на этом месте Писания. Одно слово от Господа. И все изменилось. Другое дело, я тогда не очень обратил на это внимание. Сейчас я этим живу. Сейчас я этим постоянно живу. В каждой ситуации, где приходит давление, я всегда ожидаю жизнь и слово. Я не ожидаю жизнь снаружи и поддержки снаружи. Возможно, вы ищете еще поддержку от людей. О, позвоню туда, может, он скажет доброе слово. Это будет доброе слово, логос. Все. Оно ничего не произведет, оно ничего не изменит. Не, к вам кто-нибудь может сказать и утешить, потому что тебя Бог любит, не переживай, все будет хорошо, все когда-то умрем. И вы утешились. А вы лежите, да, у вас температура 45. И вас утешают, как Кеннет Хейген в одной книжке своей пишет, что к нему приходили молитвенники, когда он лежал, и они молились, говорят, ну не переживай, мы тебя похороним, и все. Они приносили логос, они говорили там многие вещи из Библии, но оно ничего не производило. И вас тоже могут назидать, подкреплять, какие-то вещи правильные говорить, но вам нужна ремо, вам нужна жизнь. И это придет из вашего духа посредством Слова Божьего в ваших устах и в вашем сердце. Мария получила слово. И смотрите, что она сделала со словом «рема» от ангела. 38 стих. «Се раба Господня, да будет мне по слову рема». Слышите? «Да будет мне по слову рема». В Писании написано, что она сложила слово «рема» в духе своем. Ухватитесь за это. Это такие простые вещи, что их нужно просто применять. Еще раз отмечу. У вас может быть знание в голове, знание воли Божьей в отношении вас. Но пока эти знания не пройдут преобразование в вашем духе и не станут живым, вы будете просто их знать и не иметь никакого результата. Оно должно ожить в вашем духе. А для этого вам придется с ним поработать. Это как семечку, которую вам подарили. Красиво упакованную семечку. Вы можете ее положить дома, и она также лежит. А можете посеять. Ее надо поливать, за ней надо ухаживать. Поднялась какой-то зеленый стебель. Непонятно, что за стебель. И еще снова надо ухаживать. И снова надо ухаживать. И вы ждете, что ж там будет наконец этого всего. И вдруг раз, красивый цветок. Радует. Но вначале ничего не говорило, что это будет цветок. Так Слово Божие, оно меньше всякого семени. Но когда оно всходит, оно приносит обильный урожай. Оно живое и действенное. И оно производит все то, для чего Бог его послал. То есть мы берем эти два случая. С Давидом, берем с Марией. И в том и в другом случаях рема, принятая верой, стала осуществлять сказанное или ожидаемого. Ожидаемо. То есть точно так же каждому рожденному свыше нужно обращаться к Логосу 100%, но с целью, чтобы получить что? Рема. Не просто, чтобы просто знать. Нет, 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 нет. Вы просто знаете, когда вы читаете Библию, читаете, молодцы. Но есть момент, когда вы обращаетесь к Логосу, чтобы получить рема. Когда вы получить рема, то есть вот цель. Придерживайтесь этой очень важной цели. Через Дух Святой вы получаете из Логоса рема. То есть конкретное слово для конкретной ситуации. А когда вы получаете конкретное слово для конкретной ситуации, естественно, приходит и вера для конкретной ситуации. Для конкретной ситуации. То есть из всего вышесказанного мы делаем что вывод? Что необходимо просить Дух Божий, чтобы через каждое пребывание в Логосе открывалось что? Рема. Я вижу, что вы уже начинаете понимать. То есть, когда вы берете местописание в руки, обетование в руки, начинаете с ними работать, что вы должны ожидать? Рема. Вы должны ожидать слова от Духа. Молодцы. Представляете, как молитвенная комната наполняется жизнью. Вы теперь заходите в молитвенную комнату не для того, чтобы оттарабанить, а для того, чтобы получить. Получить. Конечно, если кто-то будет там ходить вас отвлекать, вы уже будете уходить. Вас уже все, у вас уже интересует слово. Вы ходите, вы слушаете, вы слушаете, вы слушаете. Вам придется научиться слушать. Господь Иисус сказал о себе. Иоанна 5 глава 19 стих. Сын ничего не может делать, пока не увидит Отца Творящего. То есть Иисус постоянно жил, принимая слово рема. Поэтому, когда он принимал слово рема, он поступал на основании того, что получил. Это сложно, это не сложно. Мы учимся, мы практикуем изо дня в день, чтобы каждый день наполнялся словом рема. Но сейчас нужно провести вот эту четкую границу между общей волей Божией и словом, сказанное в духе. Чтобы вы никогда их не путали. Дальше вы еще четче это увидите. Возьмем еще один пример, яркий пример Петра, известного нам как Симона Рыбака. Мы знаем эту историю, где Иисус, закончив проповедовать, попросил Симона на тот момент отплыть на глубину и закинуть сети для лова. То, что Иисус говорил Симону, это было слово рема, которое он получил от Бога. Почему это было слово рема, которое он получил от Бога? Потому что днем на этом озере никто рыбу не ловит. Вода прозрачная, сети видно, и рыба уходит сразу. Но Иисус получил слово от Бога в свой дух. То есть, если вы откроете Библию, вы нигде не найдете конкретного обетования, где написано «закиньте сети в озере такое-то, и вы всегда поймаете рыбу». Но Иисус знал благословение Авраама. Благословен ты в ходе, благословен на выходе. И это слово жило, слово благословение жило в его духе. И оно производило определенную работу. И это слово произвело в нем слово рема, которое касалось непосредственно благословения Симона. Вы скажете, а почему он благословил Симона? Потому что Симон послужил ему лодкой. Он поучаствовал в собрании. Бог никогда не остается кому-то должным. Симон послужил лодкой, а теперь Бог хочет послужить Симону. Только Симон, опытный рыбак, стал руководствоваться своим умом, имея слово рема. Слово рема говорит ему, закиньте сети для лова. Что делает Симон, руководствуясь мудростью и опытом рыбака? Он говорит, мы не рыбачили всю ночь и ничего не поймали. И дальше говорит, но по слову твоему закину сеть. Смотрите, слово рема говорит, закинь сети. А он делает слово «рема» выполняет на 2%. Я объясню, как это практически звучит в жизни. Вы сидите на собрании сейчас, на учении. И я знаю, что Дух Божий проговаривает к вам. Он проговаривает вам, возможно, в отношении каких-то заданий, возможно, в отношении того, чтобы что-то сделать, возможно, в отношении куда-то пойти, возможно, в отношении что-то записать и еще. Возможно, в отношении того, что посеять, сколько посеять. Дух Божий проговаривает. Во всяком случае, если вы в контакте с Духом Божьим. Он проговаривает к вам, что, сколько сейчас делать после и после и после. Вы можете послушать, Дух Божий вам сказал, а вы можете сделать на 5% из того, что Он вам сказал. Вы имеете право. Но Он сказал вам, с какой целью? Чтобы вы не остались прежним. Заметьте, что когда Он сказал, закиньте сети, в Писании написано, что когда они достали эту гнилую сеть, она прорывалась. Они поймали такое множество рыб, которые они никогда вообще не ловили. Когда Бог дает вам слово, Он дает вам с целью, чтобы перевести вас на другой уровень и не оставить вас прежде. Слово из Духа в Дух никогда не оставляет прежним. Это так радует. Когда вы получаете слово в Дух, это слово переводит вас на другой уровень. Если вы сейчас получаете какое-то слово в Дух, возможно, это какое-то задание, возможно, какие-то цифры, ни в коем случае не относите его на завтра, на послезавтра, на третьего дня. Сразу выполняйте. Не закидывайте одну гнилую сеть. Закидывайте сети. И в Писании написано, что когда они доставали эту гнилую сеть, она прорывалась, и они позвали помочь других людей, и наполнились обе лодки. Так что начали тонуть. Заметьте, все это совершалось на основании слова «рема». Слово «рема». То есть было слово от Господа. Мои слова – суть, дух и жизнь. Мы сейчас живем небесным служением Иисуса как первосвященником слова веры. Иисус – совершитель веры. Он дает слово веры в наш дух. Поэтому небесное служение Иисуса и наша жизнь на сегодняшний день должны быть неразрывны в самих коммуникациях, чтобы мы имели жизнь через Него. Как Он живет через нас, а мы через Него? Посредством слова «рема». Посредством живого слова в вашем духе. Именно там происходит процесс утверждения и распространения вас как гражданина Царства Божьего. Итак, мы видим, что Симон не позволил слову «рема» произвести в его жизни на должном уровне работу. Поэтому и произошло то, что произошло. Я хочу вам привести еще такой пример, и он будет уже глубже вам открывать. Этот пример я взял из одной истории, описанной в одной книжке. Я не знаю даже название этой книжки. Но я прочитал эту историю и вижу, что она довольно-таки полезна. Эта история была действительно в реальности. Вот как эта история выглядит. У одной женщины сын попал в автомобильную катастрофу. И будучи при смерти, он лежал на дороге. Ей позвонили, сказали, ваш сын при смерти. Что она сразу сделала? Она, как верующая, сразу открыла Библию и стала смотреть, какое место Писания можно применить. Она нашла место Писания, которое говорило, это болезнь не к смерти. Закрыла Библию, воздала Богу хвалу за то, что это болезнь к смерти, и поехала туда. Пока мисс она приехала, ее сын умер. Возникает вопрос. Слово, которое она нашла в Библии, является Божье? Да, но оно является логос. Она не произвела определенную работу с этим словом. Она не вложила это слово туда, куда нужно было вложить, чтобы это слово принесло жизнь и здравие для всего тела. Она просто поработала с этим словом как с знанием и не больше. Это очень распространенная ошибка в христианских кругах, когда слово «логос» остается логосом и дальше логоса не идет, дальше знания не идет. Приведу вам еще один такой пример. Это был отрицательный пример, когда она ухватилась за слово в своем уме, но не позволила слову дать жизнь и выйти из ее духа. Таких примеров очень много. И задают сразу вопрос, почему Бог допустил? Он не допустил. Просто люди не делают свою часть. Они берут знание слова, но не преобразуют его в живое слово. Возьму такой пример. Как-то позвонил ко мне один из членов нашей церкви и сказал: «Пастор, приедьте, послужите моей маме». Я говорю: «А что случилось?» Она говорит: «Моей маме будут делать операцию, она уже в возрасте, будут делать операцию на сердце, и врачи не хотят делать операцию, потому что возраст, операция на сердце, они ничего, никаких гарантий вообще не дают. Они рекомендуют не делать операцию. Но мы всей семьей настаиваем делать. Приедьте, послужите, помолитесь, подкрепите в вере». И, конечно, я в такой ситуации получаюсь. Я могу, как пастор, взять Библию, приехать и почитать места из Писания. О том, что ее Бог любит, о том, что Господь ее пастор, и она ни в чем не будет нуждаться, и она будет на злачных пажитях, и поводит тихом. Я могу почитать ей много мест Писания. С другой стороны, это хорошо. Но я знаю, что у нас есть что-то больше. У нас есть Бог живой, а не просто Его Слово. Оно тоже живо и действенно. Но я знаю, что Бог хочет что-то сделать для нее больше. Поэтому что я делаю? Я понимаю, что я могу приехать с Библией и почитать места Писания, но я знаю, что я могу привести слово рема от Бога и через слово рема от Бога передать ее Богу. Видите вот эту разницу? Я могу приехать как пастор, почитать ей места Писания и оставить фокус на ком? На себе. А могу привести слово рема, дать ей это слово и оставить фокус на том, кто дал. Понимаете разницу здесь? Конечно, я помолился и получил слово рема. Оно звучало вот так. Если я вам прочитаю это местописание. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господа». В принципе, это местописание все знают. Но это слово пришло для этой ситуации. Для этой ситуации, для этой женщины. Увидите разницу. Для этой ситуации, для этой женщины. И я больше ничего с собой не брал. Взял только это место Писания, приехал и сказал: «Слушайте меня, у меня есть для вас слово от Господа. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Она говорит: «Хорошо». Я говорю: нет, стоп, вы послушайте. Знаете, сколько раз я повторил? А потом еще через каждые 2 минуты я спрашивал, чтобы она повторяла. И она повторила, наверное, 10 раз. Потом я уехал, я еще позвонил к ней и сказал: «Ну, повторите то, что я вам сказал». И до самой операции она повторяла. Конечно, уже в таком возрасте. Она пошла на операцию, ей сделали операцию. Она сейчас жива-здорова и еще нянчится с внуками. И каждый раз, когда я к ней звонил: «А ну скажите мне, что сказал вам Господь?» Она сказала: «Мне сказал Господь, не умру, но буду жить». И вторую часть вот эту она запутала всегда. Я говорю: «И возвещать дела Господни». Помнили? Да, запомнила. И все. То есть я уже не говорил: «А ну скажите, что там написано в Библии?» Нет, что тебе сказал Господь, скажи. «Не умру, но буду жить». Еще был у меня такой случай, когда мне тоже позвонили и сказали: «Поговорите, пожалуйста», там одна сестра сказала: «Поговорите с моей дочкой, потому что ей врачи сказали, что, возможно, она не сможет родить, даже если делать кесарево сечение, так как у нее тазобедренный сустав маленький, и то, и сяк, и все не так». В общем, все не так. Тоже, да, парадокс. Бог создал ее чрево, а родить не может. Она неверующая. И вот я в ситуации, как разговаривать с неверующим человеком при таком объеме знаний в голове. Понятно, что собрание там не проведешь, она неверующая. Я просто стал благодарить Бога за то, что он мне поможет в этой ситуации. И он дал мне фокус на имя Господа. Просто имя Господа. Все. Имя Иисуса. Все. Больше ничего. И я позвонил ей и говорю: «Вы знаете, я ничего не могу сказать по этому поводу, но Библия говорит: всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется». У меня было для нее слово. Я говорю: «Ухватитесь за имя Иисуса. Давайте сейчас, прямо сейчас вместе помолимся и ухватимся за это слово, за имя Иисуса». Она говорит: «Давайте». Это неверующий человек. Конечно, я привел ее к покаянию. Конечно, она покаялась. Конечно, она призвала имя Иисуса. Конечно, я разрушил проклятие. Но я ей сказал, после этого теперь держитесь только за... Конечно, она родила, и, конечно, это здоровый ребенок. Я просто говорю, как для конкретной ситуации приходило конкретное слово, которое уже было логосом в Библии. Но Дух Божий взял конкретное слово для конкретной ситуации и через это слово производил волю Божию. Я просто говорю, что у вас есть знания в голове. У вас есть много мест Писаний в голове. Но вам для каждой конкретной ситуации нужно конкретно произнесенное вам в Дух слово. Спасение сына, спасение дочки, на работе, в бизнесе, неважно где, неважно за что вы стоите в вере, вам нужно слово от Бога. Бог послал свое слово и исцелил, и избавил их от могилы их. Но не для всех это слово стало рема, для некоторых это просто стало общее знание. Поэтому у иудеев было слово, но оно ничего не производило. Ничего не производило. Никакой работы не производило. Иисус упрекал в этом иудею и говорил, что слово у вас всегда было, но исцелился только один человек. А теперь я хочу прочитать, в завершение, хочу прочитать принципы, которые раскрывают работу слова рема во втором послании Петра. 1 глава с 19 по 20 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, логос». Мы его имеем? Имеем. И Писание говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Оно готово сиять в темном месте. Но обращайтесь доколе. Доколе что? Доколе не взойдет, доколе не придет рема. Смотрите, мы его имеем. Но обращаться нужно к нему доколе. Доколе не придет рема, доколе не начнет расцветать день, доколе не взойдет утренняя звезда, доколе не придет. Знаете, почему мы это делаем? Зная прежде всего. Мы это делаем, потому что мы кое-что знаем. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании, никакого логоса нельзя разрешить самому собою. Вы не можете сами его реализовать. Вы не можете сами его осуществить. Почему? Объясняю. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Оно Духом Святым передавалось, оно богодухновенное, и богодухновенное слово производит свою работу Духом в Духе. Вы понимаете, откуда жизнь? А теперь скажите мне, когда у вас есть обетования в молитвенной комнате, вы их читаете, вы с ними работаете, вы благодарите Бога за каждое обетование, куда нам нужно слушать? В дух. Ухватите за эти простые истины. Это так просто. Просто мы научились думать, мы научились читать, мы научились размышлять, но нам нужно учиться слушать. Размышлять надо, мы будем об этом говорить, но нам нужно слушать, что происходит в нашем духе. Потому в Писании написано, словам моим внимай и кричам к рема моему, преклони ухо твое. Вы это всегда носите с собой, у вас это 24 часа в сутки есть. Другое дело, вам нужно учиться этим пользоваться целенаправленно. Поэтому если кто-то к вам позвонит и сообщит какую-то неприятную новость, а вы знаете какое-то местописание, вы можете сказать, о, у меня есть стих, и вы сказали какой-то стих. Но ничего не меняется. Ну, Бог же сказал, что Он меня не оставит и не покинет. Да, Он сказал, это логос. Но это должно быть в твоем духе. И это должно произвести силу из твоего духа. Тебе придется поработать. Но я хочу спать. Ну, тогда утром не переживай. И утром вы проснетесь и пойдете на работу, и там получаете то, что получаете, и вы скажете, почему Бог ничего не сделал? О, наверное, я должен это пройти. И рождаются куча теорий и куча разных. Бог хочет меня через это провести. Нет, через это тебя проводит глупость, невежество и лень. В большинстве случаев эта причина одна. Но если бы ухватились за слово и не легли спать, доколе не пришло рема, а потом с рема еще поработали, и тогда можно ложиться спать. Все. Тогда можно ложиться спать. А пока мест нет работы слова в духе, пока мест не высвобождено слово веры из уст, не рекомендую. Это касается любой ситуации. Финансовых ситуаций особенно, потому что в этих ситуациях, ну, я нахожусь уже в таком служении, у меня нету ни спонсоров, ни... Поэтому я понимаю, что я могу получать только через слово рема. И, конечно, я уже это научился. Научился, потому что вынужден был научиться. Утешайся Господом. И чем дальше? Могуществом силы Его. Вот откуда все приходит. И на следующих уроках мы продолжим рассматривать то, что мы начали сегодня говорить, но уже через откровение о Логосе и Рема, уже других апостолов. Вот мы там начнем разворачиваться и обязательно касаясь всему, о чем говорил Иисус. Давайте поблагодарим Бога за это откровение. И уже сегодня, а может быть завтра утром, попрактикуйте все, о чем мы говорили. Уединитесь хотя бы на полчаса, на часик. И работая с местами Писания, с обетованиями, обязательно попросите, чтобы Дух Святой научил вас этому процессу, научил вас чувствительности к тому, что происходит в вашем духе, и научил вас извлекать из логоса рема вытяжку эту делать. О, вы тогда не, вы не останетесь больше никогда другим. Вы никогда уже таким не останетесь. Вы будете другим человеком. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за Твой труд, благодарны Тебе за то, что Ты открывал нам сегодня, благодарны Тебе за богодухновенное слово и за Дух Божий, оживляющий его. Спасибо Тебе, мы благословлены, мы благословлены, мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И прости нам, Отец, всякое невежество в отношении применения Твоего слова в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что Ты простил, очистил, омыл. И я прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому присутствующему быть эффективным применением обетований в каждой сфере жизни, чтобы они всегда извлекали из логоса рема, делали это эффективно и результативно во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это служение, за наставление, за то, что никто из присутствующих не остался прежний. Спасибо Тебе за то, что Ты и дальше будешь продолжать нас учить быть эффективными гражданами Твоего Царства во всей полноте и без всякого недостатка. Мы принимаем с благодарением и верим, что Ты помазан, поставлен Богом, чтобы каждый на этой земле имел жизнь и имел с избытком. Чтобы каждый, кто получает семя от Бога, а Бог дает семя сеющему, имел хлеб, пищу и обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы высвобождаем свою веру, благословляем семя веры и говорим стократный урожай. Будь во имя Иисуса. Приходи в руки сеющих семя во имя Иисуса, а Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за обильный урожай благословений, которыми наполняется жизнь каждого присутствующего. Да избыточествуют они и да будут богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за этот урок и за все, чему Ты будешь учить нас дальше во имя Иисуса. Аминь.